То есть, что мы видим? Иисус шел по земле, которая не являлась где иудеи, это в основном самаряне или язычники даже. И вот тот человек, которого к нему привели, по всей видимости, был не иудей. Хотя, если вы будете смотреть комментарии, кто-то об этом даже спорит. Но не в этом суть. Вот приводит к нему человека, написано, косноязычный и неслышащий. Наверное, многие из вас встречали людей, которые, как мы называем, слабослышащие, совсем не слышащих нет, или глухонемые, которые не могут ни говорить, ни слышать. Если вы общались с подобными людьми каким-то образом или знаете о них, то часто они говорить-то могут, а вот просто не слышат и не знают, как это выразить. И даже их научат, чтобы они научились говорить, да? Потому что сами они себя не слышат, а как говорить? Они никогда не слышали слов, ничего. Но их учат, и у меня даже там дальний родственник есть, и он может выражать, говорить, хотя ничего не слышит. А здесь вот написано, он косноязычный. То есть, по всей видимости, он мог немножко говорить, правда? Но не слышал. И бывают какие причины? Либо он в процессе жизни стал глух, а какой-то навык сохранился разговора. Либо все-таки это был достаточно обеспеченный человек, что кто-то его учил говорить. Потому что так кому ты там нужен был, да, чтобы кто-то с тобой занимался. И кто-то проявлял заботу, привели к Иисусу. И привели к Иисусу вот этого человека. И что попросили? Возложи руки на него, чтобы он стал исцелился. Интересно, что уже у них есть представление, как это должно быть. Да, может быть, это была какая-то традиция уже такая старая, что только через возложение рук должно происходить исцеление или еще что-то. Но они просят конкретно, как он должен действовать. Но Иисус это не делает так, правда? Что мы читаем? Он берет его, отводит в сторону и делает все по-другому. Почему? Почему? Он же мог бы просто руки возложить, правда? То есть для него и можно было вообще без рук это сделать. Почему он так это делает? И вот буквально несколько наблюдений об этом. Первое, что бы я хотел отметить, люди привыкают к какой-то форме, да, возложи руки, у них уже сложилась определенная форма, как это должно делать. И часто за формой потом теряется суть. С чего это вообще началось? Для чего? Наверное, может быть, уже достаточно избитый пример. Воскресная школа. Кто знает историю, как она зарождалась. Суть воскресной школы – это была, когда верующие люди обратили внимание на детей, которые были брошены своими родителями на произвол, бегали, родители работали. И они стали собирать с улиц, чтобы им учить Слову Божьему. Это была такая евангелизационная идея проповеди Евангелия детям, которые, по каким-то разным причинам были без присмотра. В те времена ни один верующий родитель бы не отдал своего ребенка кому-то учить, потому что для него это было бы стыд. Я должен учить. Но потом эти дети росли, они узнавали Бога, становились такими горячими. И показалась хорошая идея, почему бы своего ребенка тоже не отдать в такую воскресную школу. И родители верующие стали тоже отдавать, и постепенно они стали даже не просто отдавать в воскресную школу, и думают, там их всему научат. И хорошая идея превратилась во что? В то, что форма воскресной школы сохранилась, а суть потерялась. Неверующих детей уже не приводят, а верующие отдают, тем самым себя снимая полномочия. Форма осталась. И за формой иногда теряется суть изначально, почему это возникает или для чего это было. И это страшно. И мне кажется, Иисус, Он хочет эти формы тоже иногда так ломать, чтобы мы не привыкали к каким-то формам, к которым мы уже привыкли, устоялись, должно быть. А почему это возникло когда-то? А какая была суть или необходимость в том времени, когда это возникло? Уже никто не задает вопрос. А возможно, это уже все и потерялось, да, осталась одна форма. Поэтому иногда, может быть, что-то меняется, ход богослужения меняется, какие-то традиции, к которым мы привыкали, тоже, может быть, стоит пересматривать, меняться. Отвечают ли они сегодняшней нужде нашей? А в чем суть того или иного какого-нибудь ритуала или формы, который у нас есть? Это хорошие вопросы, чтобы, ну вот, не застыть во времени. Куда-нибудь приезжаешь в какую-нибудь местность, где, ну, достаточно так вот закрытая местность, где долго уже проходят какие-то богослужения, и как взрыв, говорю, из прошлого. Как будто откат какой-то, ну, на 10-15 лет назад. Все так, как было 10-15 лет назад. И ничего не меняется. Думаешь, ну, насколько это соответствует сегодняшним, ну, может быть, времени. Я не говорю, что мы должны в ногу со временем, с миром идти. Но я говорю немножко о другом. О том, что церковь должна отвечать все-таки на глобальные вещи, как евангелизм, есть ли евангелизм ученичества, как она сегодня отвечает, и душепопечительство. Ну, много таких вещей, которые такие фундаментальные, должна церковь отвечать. Поэтому, проверяя себя, проверяя те наши устои, может быть, что-то нужно менять. Я знаю, что мы привыкли к такому богослужению, которое проходит в микс-максе, которое проходит в сжатых рамках в 2 часа. И, собственно, мы привыкли к тому, что у нас нет своего помещения, у нас нет возможности собираться дополнительно. Но мы привыкли, у нас уже выстроена так жизнь. Сегодня начинают происходить некоторые корректировки, потому что у нас появляется свое здание, у нас вопрос со временем, во сколько мы собираемся, еще даже не решен. Сколько богослужения должно идти? Почему 2 часа? Кто сказал? Ну, а может быть 3? Ну, почему мы сделали 2 часа? То есть... Я понимаю, там у нас была аренда. А почему мы здесь говорим о 2? Нам тяжело сидеть или что? Я не подвергаю сомнениям это, просто задаю вопросы. Почему после богослужения мы должны сразу же идти домой? А не попить чаю, посидеть или еще что-то сделать? А почему мы не можем приходить среди недели, каждый, например, молиться каждый день? Ну, я грубо говоря, у нас же есть теперь возможность. Так вот, я не хочу, чтобы мы привыкли и сказали вот так, потому что так было. Но у нас были другие реалии. Сегодня по-другому. И, возможно, нам нужно что-то пересматривать, перестраиваться. Но это нормально. Так жизнь строится. Тем более жизнь церкви, жизнь народа Божьего. У нас теперь есть больше возможностей быть вместе, изучать, может быть, слово, молиться, еще что-то. Мы должны этим пользоваться. Разве это не здорово? Итак, первое – это форма, да, и суть. Чтобы вот за формой не терялась суть. Второе, что бы хотел отметить, невозможно делать шаблонно какую-то работу при работе с людьми. Замечали, что у Иисуса не было каких-то вот шаблонов вот к людям. Везде с каждым человеком было что-то разное. Ну, потому что люди индивидуальны. Невозможно подходить с одной меркой ко всем. Ну, опять же, не знаю, насколько вы знаете, есть такая шутка по поводу человека, который изобрел аппарат для бритья. И он его рекламирует, говорит, просто вот машина, подходишь, лицо туда вставляешь, он тебя бреет автоматически. Как, говорит, как так может? Говорит, у всех же тип лица-то разный. Он говорит, ну да, но это первый раз только. Невозможно работать с людьми одинаково, потому что они разные. Мы все разные. И мы видим, подход Иисуса к каждому был достаточно индивидуальный. Вот этот человек очень сильно отличался от других людей, потому что он был, написано, косноязычный и глухой. И то, что сделал Иисус с ним, это было только к нему направлено. Смотрите, какие манипуляции, да, он с ним производил. Пальцы в уши вставил, потом плюнул на руку, языка коснулся, да. Потом он воззрел на небо, да. Ну вот когда, вы знаете, вот с кем-то беседуешь, человек раз, и ты так автоматически. Ну, по всей видимости, и он так раз автоматически, да. А потом он такой вздох. А что нужно было делать Иисусу с человеком, который не слышит? А ведь и нужно было вот с помощью жестов, с помощью таких видимых вещей, на что обратить внимание? На небеса, на молитву. Вы замечали, что всегда у Иисуса был вот некий важный момент отклика от человека, какой-то хотя бы какой-то вот проблеск веры, доверия. И на основании этого Иисус делал. Ведь не сама цель была исцеление, правда? А какая цель? Это такой... всплеск веры, обращение к Богу, да? И вот видно, что контакт важен, видно, что вот он это делает. Поэтому вот это индивидуальный подход, потому что у каждого человека что-то свое найти, каким образом его обратить к Богу, как его внимание привлечь к Богу, как заострить, чтобы он остановился на минутку, хотя бы задумался о каких-то вечных ценностях. Ведь у каждого это по-разному. Это требует внимания, это требует усилий, ну а без этого никак. Мы не можем просто подходить и каждому одно и то же говорить. Но люди разные, с разными проблемами, нуждами. И вот здесь нужна чуткость, то, что проявлял Христос. То есть невозможно работать шаблонно с людьми, потому что они все разные. И еще одна цель, это я уже немножко сказал об этом, это личный контакт со Христом. Вот это было важно, чтобы появился вот этот контакт, чтобы человек раз и соприкоснулся, а тот всего раз, вот Христос, к чему призывает. И ведь этот человек, не слышащий, ведь понял. Ведь, скорее всего, он понял, что происходит с ним, что сейчас этот человек с ним делает, к чему он призывает. Без слов, просто дела, пример, какие-то вот жесты. Чему история это учит меня? Несмотря на то, что, скорее всего, этот человек был не еврей, Иисус проявил к нему милость. Вы знаете, вот особенность, когда я смотрю на Христа, я вот отметил, и в семье делился недавно, такую вещь, что Христос был строг к себе, но очень снисходителен к другим. Понимаете, о чем я? Вот он себе не давал каких-то поблажек, каких-то послаблений. Но люди, которых к нему приходили и которые к нему обращались, были не идеальны. И даже, наверное, самые такие иногда отбросы общества. Но он был к ним милостив. Вот в моей жизни часто бывает так, наоборот. Вот к себе я могу делать поблажки. Себя я могу как-то оправдывать. Но зато к другим я хочу быть строг. Так вот у Христа мы видим обратную картину. Он к себе был строг. А к людям, которые к нему подходили, он был милостив, терпелив, проявлял к ним благодать, внимание. Ведь посмотрите, вот он не говорил, да мне некогда, я там иду, у меня важные дела в Иерусалиме. Он находил время остановиться, отойти в сторону, проявить внимание, даже найти подход к этому человеку, это уже было внимание и время. Вот это меня учит, как нам нужно вести с людьми себя, чтобы быть подобными Христу, чтобы проявлять милость к окружающим, снисхождение. Особенно к тем, которые Христа не знают. Но с чего они вдруг станут хорошими? С чего они вдруг станут поступать правильно? Ведь они не знают даже истину, основу. У них нет ничего, чтобы делать правильные даже поступки. Снисхождение, милость, любовь. Вот что Христос проявлял в окружении, но был строг к себе. Второе, чему меня здесь это учит, история – что со Христом можно найти подход к каждому человеку. Нет такого человека, к которому невозможно подступиться. Нет. Просто нужно подумать, помолиться, поискать. Я думаю, Бог даст мудрости, как к такому человеку, который кажется неприступный, или он вообще антипод меня, или он вообще какой-то не такой, не так все делает, как я. А как? Конечно, это потребуется от нас каких-то определенных шагов, изменений. От нас, не от него. Нас Бог меняет. Не мы хотим изменить вокруг себя всех под себя, а я должен меняться. И Христос готов помочь. Я уверен, Он поможет. Я когда об этом думал, у меня такой пример возник, что молодые люди часто ищут, как называют, вторую половинку, да? Вторая половинка, и часто что за это говорят? Вот я половина, вот мы должны быть такие, тык, и мы подходим друг к другу. Но на самом деле это миф. Нет такой второй половинки, которая раз и подошла друг к другу. Нет такого, потому что грех, он настолько все стер, все эти грани, что никто никому не подходит на самом деле. Может быть, соответствуют чуть-чуть друг другу, но подойти нету такого. Нет в мире такой половинки, которая будет такая раз и подошла. И без Христа, вот без работы Его в наших сердцах, чтобы вот эти половинки действительно подошли, но они не подойдут. Это сколько нужно, как мы говорим, обтираться, обтесываться, правда? Чтобы потом в конечном итоге это подошло. И вот тут нужен как раз тоже нам Христос, который даст силы меняться, понимать человека, найти вот этот подход, чтобы действительно прилепиться, чтобы вот эту такую большущую прослойку греха между нами постепенно убирать. Поэтому со Христом мы можем найти подход к каждому человеку, к своему супругу, к супруге даже, к детям, становиться ближе, понятливее, открытей. Поэтому нам нужен Христос. И еще, чему и учит эта история, только через личные отношения со Христом, через лично мою веру Бог действует. Вот видите, для Него, вот мы сколько можем посмотреть историю, всегда был вот этот важен отклик человека. И Он сосредотачивал его внимание на доверии, на вере, на каких-то вот проявлениях этого. Не через молитву пастора, не через какого-то благословенного брата в моей жизни произойдут изменения. И это тоже важно, когда церковь молится, это тоже важно, чтобы искать поддержки в молитве у кого-то. Но больше всего Христос будет действовать в моей жизни через мою веру, через мое доверие к Нему, через мое упование на Него, на то, что я полагаюсь, на какой Он, познавая Его. Бог будет действовать в моей жизни. Поэтому вот этот личный контакт, который искал Христос, смотрите, Он его искал, Он хотел с этим человеком быть. Вот наша ответственность тоже искать с ним вот этого такого контакта. Да, как я говорю, такой раз, как говорят, взглядом встретились и поняли друг друга. Вот такого контакта, раз, такая вот формальная, в какой-то форме, какие-то действия, а именно вот это живое искать. А как, может быть что-то изменить опять же, да? Вот я привык к какой-то форме поклонения, к какой-то форме с ним, а может быть что-то другое нужно найти, чтобы был вот этот контакт живой с ним, раз, появляется вера, появляется какой-то вот отклик в моем сердце, появляются какие-то отношения большие. И только таким образом Бог действует через личные отношения с ним, через мою веру, которую побуждает Он во мне. Поэтому я повторю, какие уроки. Христос строг к себе, но снисходителен к другим. С милостью, с любовью. Со Христом мы можем найти подход к любому человеку. И только через личные отношения со Христом, только через нашу веру, Бог действует в нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты такой, какой есть. И мы видим, как Ты уделяешь внимание людям разным. У Тебя всегда есть время. Хотя Ты куда-то шел, у Тебя были какие-то, наверное, планы туда. Но Ты не проходил мимо людей, и разных людей, и вот даже таких. Они не могли слышать, и, скорее всего, как вот не слыша, иметь веру? А можно ведь, оказывается. Потому что ты находил подход к этому человеку, ты знал, что необходимо сделать, чтобы что-то в нем проснулось. Господь, научи нас также быть внимательными, чуткими к тем людям, которые нас окружают, чтобы тоже к ним относиться вот так снисходительно, с любовью. Думать, а что можем мы для них сделать, чтобы они обратили свой взор на Тебя? Господь, помоги нам тоже иметь вот эти глубокие отношения с Тобой, чтобы в нашей жизни тоже была вера. Вера живая, действенная, через которую мы могли бы видеть, как Ты действуешь в нас, вокруг нас. Благослови нас, Господь, искать этих отношений с Тобой. Благослови нас, Господь, быть гибкими, чтобы мы не были вот в каких-то формах застывшие, которые уже потеряли давно суть. Благослови нас в этом. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.